был такой большой раввин, рав Авигдор Миллер. И он был известен тем, что он видел и учил других видеть Бога во всем, вплоть до зернышка от яблочка. Он всегда держал эти зернышко у себя в кармане, и когда он хотел подумать о Боге и увеличить свою иммуну, веру в Бога, он смотрел на это зернышко, думал, какие миллиарды информации в этом маленьком создании сохранено, ложил назад в кармашек и шел дальше. Так, рав Авигдор Миллер как-то сказал, Тора требует от нас любить другого еврея. Ваагавта лареха камоха, возлюбить другого, как себя. Тора требует любить Ашема. Ваагавта эса Ашем элакеха, и люби Бога. Но есть известное выражение раба Ошер Кушнера. Сердцу же не прикажешь. Да, раба Ошер Кушнер говорит, ну сердцу же не прикажешь. Ну как можно приказать сердцу? Ну как я могу любить вот этого человека, если он мне такое, 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 или тот такой, 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 или я должен любить Бога. Бог, как такой может быть? Как я могу себя заставить думать, мыслить, иметь чувства кому-то, кому у меня нет этих чувств? Так рав Авигдор Миллер сказал простой пасук из Торы. Кикоров адовар Кековоров, Алеха, Довар Мед Бипиха, Обелвав Хала Сайсо. Что эта вещь очень близка к тебе, то есть выполнение заповедей. Это Бипиха. Бипиха это значит в твоем рту, в твоих устах. Обелвавха и в том сердце выполнять это. Что это значит? Сначала идет Бипиха, а потом Белвавха. Сначала идет в устах, а потом в сердце. Люди привыкли говорить то, что они думают. А посуд говорит нет. Сначала ты говоришь, бипиха, а потом ты об этом думаешь. То есть, то, что ты говоришь, в то ты так начинаешь думать. Ты веришь в то, что ты говоришь, а не говоришь то, что ты думаешь. Так мы выучим из пасука. Если человек будет постоянно говорить, я люблю евреев, я люблю евреев, я люблю еврейский народ, я люблю Бога, я люблю даже того еврея, и этого еврея, и вот этого еврея люблю. Люблю. Люблю, люблю, и каждый раз, если будет человек говорить, заставить свои мускулы, своего рта произносить эту фразу, заставлять, именно заставлять, может даже ему не очень хочется заставлять, в конце концов, это будет машпия, повлияет на его мнение, на его сердце, на его макшову, на его мысли. И что произойдет? Он на самом деле начнет потихонечку любить этого еврея, еврейский народ. Так это работает, такой очень полезный патент для работы над собой. И всем известен Раби Акива. Тана приводится, автор разных Мишнаес, много историй про него сказано. Так, я хотел бы немножко его познакомить. Раби Акива в 40 лет решил заняться изучением Торы. То есть до 40 лет это был необразованный, в возрасте 40 лет, очевидно, необразованный человек, занимался скотоводством. И, как говорит Гемора, ненавидел мудрецов Торы. Но он не просто ненавидел мудрецов Торы, он говорил, я их так ненавижу, чтобы я их, если бы я их кусал бы как осел. Известная Гемора. Его спросили, почему как осел, а не как собака, вроде собаки кусаются. Он говорит, не-не-не, собака кусает, но не ломает кости. Осел кусает так, что аж кость сломает. То есть у него была такая ненависть к мудрецам Торы, у него было такое необразованность, у него была такая необразованность в еврействе, он не знал даже алифбейс, он не мог читать. Не мог читать. 40 лет человеку, не 4 года, 40 лет. В конце концов, такого человека, который, если мы такого видим, мы прошли даже мимо, да? А может быть даже что-нибудь по нему подумали, а, неудачник, увидела Рахель, дочка Йосифа, очень богатого еврея. Он был беснословно богат. Естественно, он хотел, чтобы его дочка вышла замуж за соответствующего парня. Но Рахель увидела что-то тогда в Акиве, еще не было раби Акива в Акиве, что-то увидела в нем, что у него есть какая-то внутренняя сила. Если эта сила будет направлена в правильное русло, тогда он сможет добиться многого. И она предложила: иди ему учись, я за тебя выйду замуж. Рабби Акива согласился. Она пошла к папе. Папа, когда услышал про этот вариант, он сказал: ни в коем случае. Если это произойдет, я тебя выгоняю из дома. И так случилось. Они женились, папа ее не принял. Они спали на сене, в сеновалах. Она зарабатывала где-то по мелочи шитьем, еще чем-то, копейки. А он ходил в ишиву, пытался ходить в ишиву. Он там ничего не понимал. Ни алифбейс, ни что говорит Рэби, ни пасуки из Торы. Он ничего не понимал. Прошло почти 6 лет. Их сыну было 5 лет. Он сказал: пойду со своим сыном вместе в хедер. Он пошел в хедер вместе со своим сыном, сидел с ним, наверное, за одной партой. Пришел, сидит, слушает. Сын понимает, а папа ничего не понимает. Больно. Тебе уже 45-46, а ты ничего не понимаешь. И он не мог ничего запомнить. Бывает такое, учишь, не входит. Он побежал в лес, известный Медраш, побежал в лес, увидел какой-то ручей, падает вниз, там водопадик, и бьется об камень, и увидел, что в месте, там, где вода падает, есть углубление в камне, вода выточила. Так он подумал: если такая вода мягкая смогла выточить такой твердый камень, то Тора такая твердая, сильная, неужто не сможет выточить в моем мягком сердце эту бороздочку, чтобы изменить мое сердце? С этими мыслями он вернулся обратно и устремился к изучению Торы. И он добился огромных успехов. В будущем он стал великим Рабби Акивой, 24 тысячи учеников. Потом у него было 5 главных учеников в конце, которые стали авторами многих мишнаес, известнейших, по которым идет галаха. Это все от Рабби Акивы. Было 70 лет, когда он потерял свою ишиву, и было потом новых 5 учеников. Он мог пойти на пенсию и сказать: ну, потерял ишиву, зачем заново начинать, мне уже 70 лет. Нет, вместо чтобы идти на пенсию, он опять начал все заново, то есть встал из руин, можно сказать, и взял 5 учеников. И все, что мы сейчас имеем в мишнаес, основы, эти 5 учеников, это есть основа мишнаеса. Теперь мы находим другую историю о Мороем. Великий Рабби Йоханан был главным раввином Иерусалима. Стоял у реки, и вдруг он увидел какой-то разбойник. Какой-то разбойник там, что-то там около речки там стоит. И тут этот разбойник берет, прыгает и перепрыгивает довольно широкую реку, которую нормальный, обычный человек не способен такое сделать. Рабби Йоханан увидел: вот эта сила, вот эта энергия, вот это стремление достичь цели, что человек же может перепрыгнуть в такую реку. Откуда такие силы? Откуда такая внутренняя энергия? Он к нему подошел и сказал: если бы ты направил свою силу в русло изучения Торы, ты бы добился успехов. На что Рош ха-Акиш ему сказал: ну, я не знаю, я никогда не учил Торы, я занимаюсь, у меня другая парноса, я разбойник, я граблю, ворую. Как-то я не учился на другую профессию. Я знаю точно, чем отличаются разные виды оружия, но я не знаю, чем отличаются все остальные вещи, которые ты знаешь. Более того, мне надо жениться. Он так и говорит: я вижу, ты очень красивый. А Рабби Йоханан был внешне очень красивым. Гемор его называет прелестью Иерусалима. Что было, как когда он шел по улице, люди говорили: о, он украшает Иерусалим. И у него была такая человеческая красота. Так Рабби Йоханан сказал: ты знаешь, у меня есть сестра, которая такая же красивая, как и я, но в женском понятии. Если ты согласишься учиться, то я попробую с ней договориться, чтобы был шедух. И так оно произошло. Рабби Йоханан снял с себя оружие, поменял разбойничные одежды, стал учиться. Женился на сестре Рабби Йоханана и стал великим Рош ха-Акиш, которого мы знаем во всем Шасе, во всем Талмуде. Рабби Йоханан сказал так, Рош ха-Акиш сказал так. Они периодически спорят, но не потому, что они спорят, что поссорятся, они спорят, чтобы выяснить истину. Мы видим, теперь, почему я это все говорю? О ком мы сейчас говорим? Я сейчас о двух людях. Первое, я упомянул Рабби Акива, который был в 40 лет амарцем, неграмотным человеком, ненавидящих мудрецов Торы. Другой человек – разбойник, грабитель, вооруженный грабитель, которого люди боятся в страхе от него. Естественно, я не думаю, что у него были тоже манеры особые. Навряд ли он был интеллигентным. И они становятся Гдоли Адор, великими в нашем, из нашего народа. Как такое могло произойти? Ответ простой. На них кто-то обратил внимание, и в них кто-то поверил. В них кто-то поверил. Рахель поверила, что Раби Акива может стать Раби Акивой. Раби Йоханан поверил, что Раш Локиш может стать Раш Локишем. Большинство людей их считало тем, кто они есть. Большинство людей смотрели на Раби Акиву. «О, ты амарец пастух, не глупый пастух». Так о нем так говорили, он тоже так себе думал. Раш Локиш, ты бандит? Да? Ты говоришь, что я бандит? Да, я бандит. Ты плохой? Я плохой? Если я плохой, значит я плохой. Человек очень часто думает о себе, что другие о нем думают. И так как люди не видят в нем, не замечают в нем потенциала, но он тоже все потенциалы не замечает, должен появиться кто-то у каждого человека в жизни, кто может по тебя посмотреть за пределами рамок и увидеть тебя и сказать, ты знаешь, ты можешь быть другим. У тебя есть силы. Я вижу эти силы, у тебя есть потенциал. Когда ты этому скажешь, он начнет сам верить, что у него есть этот потенциал. Тогда почему человек не хочет меняться? Потому что он не верит, что он на это способен, что он может поменяться. Как? Я знаю себя. Я не смогу поменяться. Но я не могу бросить курить. Я не могу перестать смотреть какие-то там телевизор. Я не могу перестать говорить лашон гору. Я не могу перестать ездить в какое-то место отдыхать. Я не могу. Почему? Я не могу. Я не способен. Я к этому привык. Я не знаю, как себя изменить. Если кто-то подойдет и скажет тебе, ты можешь. Я верю, что ты сможешь пройти это. В этот момент он сам начнет верить. Если он сам начнет верить, у него начнут появляться и силы в самого себя. Я помню, когда я сам лично, это был 1991 год, я приехал в Ишиву, в Москву, Агаля Яков. И я был студентом с очень, скажем так, свободным отношением к жизни. Считал, что нужно жить, как ты считаешь, а не как тебе говорят. И поэтому моим преподавателем в Ишиве было очень сложно. Очень сложно. И, естественно, обо мне думали так же, как я думал сам о себе. И у меня не было очень удачным, скажем так, на тот момент представителем Ишивы. Не очень хорошо учился. Я занимался бизнесом, я куда-то ходил, я мог... Для меня еврейство было, чтобы понять что-то новое, не очень понятное, не очень чувствовал, что на самом деле для меня, я туда попал. И вот и на меня я чувствовал, что так же смотрели, как я смотрел сам на себя. Так же. И у меня не было возможности меняться. И вдруг появился в моей жизни, в Ишиве в тот момент, Рав Хагай Прешел, всем известно, чтобы у него было все хорошо. И он что-то во мне увидел, что у меня были силы, я делал многие вещи, я делал бизнес, я делал что-то, какие-то встречи с большими людьми, организовывал другим людям. То есть у меня была какая-то внутренняя энергия что-то делать большое. Но я тратил на какие-то посторонние непонятные вещи, которые непонятны со стороны, я сам тоже не понимал. Но их делал на очень большом уровне. И он это заметил. И вместо того, чтобы мне сказать, ты занимаешься глупостями, он сказал, ты знаешь, используй вот это, что ты делаешь, вот эти вот мотивации, которые у тебя есть, используй так. Я говорю, а как? Я говорю, я не могу. Он сказал, можешь, я вижу, что ты можешь. Я говорю, а я же не могу быть обычным ишива-бохором, ишива-студентом. Можешь, как? Я могу? Да, ты можешь. И вот он мне сказал, да, ты можешь. Я на самом деле подумал, что, может быть, я да, могу. Вот это было как бы важное... важный перелом в моей жизни. Благодаря этому я могу теперь обращаться к вам с этим переломом. И я помню Рабы Цак Зильбер, Алава Шолом, как-то, когда он приехал в Москву, первый раз я его увидел именно в Москве, в 92-м году, кажется, или третьем, не помню точно. И он приехал, был летний лагерь. И были ребята, которые уже соблюдают, а были ребята, которые еще не соблюдали. Он к каждому парню подходил и имел какой-то любовь, тепло передавал этому парню, как родной папа, как родной дедушка. Вот брал так за руку, и ты чувствовал, что он человек, самый ближайший к тебе человек в мире. Хотя ты его видел, может быть, первые 5 минут жизни. У него, от него, и он, когда на тебя смотрел, было видно, что он верит в тебя. Он каждому парню говорил: я верю, что ты еврей, который может жить по-еврейски. И вот это был такой это хизук, такой, такая была помощь. Жалко, что его сейчас с нами нету. Но в Рух Ашем есть много еще цадиким, которые нам могут с этим помочь. Хотел бы закончить с вопросом раб Исл Залман Мелцер. Он жил в городе Слуцк, был раввином города Слуцк, Белоруссия. Потом переехал жить в Иерусалим до войны. И его зять, всем известный раб Аарон Котлер, который построил ишиву Лейквуд в городе Лейквуд, который до сих пор существует. Так раб Залман, Исл Залман Мелцер приводит Медраш. Медраш говорит, известный Медраш, который в Нашивот мы упоминаем, что перед тем, как Ашем решил дать Тору еврейскому народу, дал Тору еврейскому народу, он пришел к другим народам и стал предлагать. Пришел к одному народу и говорит: возьмете Тору? Он говорит: а что там написано? Он говорит: не убивай. Он говорит: о, нет, наши отцы убивали, наши деды убивали, наши прадеды, мы не можем не убивать, мы не можем принять Тору. Пришел к другому народу, они спрашивают так же: что там написано? Нельзя воровать. Ой, нет, наши отцы воровали, деды воровали, наши прадеды, мы постоянно, это наша профессия, мы так, мы не принимаем Тору. И то, и так далее. Рабби Мелцер задает вопрос: есть 7 заповедей Ноеха, в которых есть закон, что нельзя убивать, раз, нельзя воровать, два. Любой человек нееврейской национальности не имеет права убивать, не имеет права воровать. Так почему они, когда они отказались от принятия Торы, используя именно эти аргументы? Если мы сказали, мы не принимаем, потому что там что-то новое, например, Шаббас, да, неудобно. Или мы не принимаем, потому что там есть ограничения в еде, кашрут. Или не принимаем, потому что нужно на себя одевать тфилин. Не люблю какое-то лишнее на теле, если люди такие, да, истинис. Но они же этого не сказали. Они сказали то, что они обязаны соблюдать так или иначе. Более того, и смертная казнь пошла биться с Млайневых. Они привели аргумент, который так непонятно. Я когда услышал этот вопрос, я подумал: вау, как бы это серьезный вопрос. Так Рав Мелцер сказал, есть разница между 7 заповедей, которые были даны Ноеху, и 613 заповедей, которые были даны еврейскому народу. Не убивай по Ноеху и не убивай по Торе, разные не убивай. Не воруй и не воруй, они разные. Чем они отличаются? Не воруй по Ноеху. По Ноеху. Ашем сказал: тебе нельзя воровать. Тебе нельзя убивать. Тебе нельзя делать это действие. Теперь, он не будет воровать, он не будет убивать. Почему? Потому что ему нельзя. Если он начнет делать, его накажут. В принципе, его отец убивал, его дед убивал или воровал. И он хочет это делать, потому что это наследственное. Но он это не будет делать, он боится этого делать, потому что его за это сейчас могут наказать. Ему надо прятаться. Есть милиция, мештара есть, которая запрещает ему это делать. Есть ограничения, заповедь его ограничила это делать. Но в принципе он хочет это делать. Тора же сказала: не воруй, не убивай. Имеется в виду, не только не воруй, не только не убивай. Не будь вором, не будь убийцей. То есть, ты должен изменить себя. Он говорит: о-о-о. Так народы это поняли, в чем суть Торы. Менять себя мы не собираемся. Наши отцы, наши деды, наши прадеды были такими, мы себя менять не будем. Вы можете мне руки связать, одеть мне наручники, чтобы я этого не делал, ограничить меня наказаниями за содеянное, да? Поэтому я не буду этого делать. Но не быть таким, не хотеть этого, не, я не могу себя менять. Это мое наследственное. Да? Так что мы видим в Торе? Что такое Тора? Человек, который говорит: ты знаешь, я привык, я не трогайте меня, я уже привык к своему стилю жизни, поэтому я не хочу меняться. Это как раз противоречит основам Торы. Тора говорит наоборот: ты должен меняться. Ты должен поменять. Ты был лентяем, перестань быть лентяем. Да? Ты был раньше, как сказать, человек, который постоянно разносит всякие сплетни. Перестань быть сплетником. Не только молчи, закрывай рот. Это первое, что должен сделать. Но ты должен, это не минимум. Следующая цель — перестать желать это делать. Да? И уже упоминаю вот этот медраш, если уже другой вопрос, как-то я слышал, как такое может быть, когда великие народы, богатые народы, сильные народы мира отказались, когда Ашем предлагал Тору, и вдруг маленький народ, по сравнению с теми другими народами, народец, который столько лет в рабстве, у которых ничего нет, ни сил, ни политики, ни образования в данный момент, они не были никто. И вдруг они говорят: да, мы примем Тору. Большие говорят, сильные, мы не можем вам примем. Это выглядит как-то смешно. Когда как бы выглядит как слон и моська. Говорят: о, слон, говорит, ну куда ты уже лезешь? Да? Я могу. Это выглядит смешно, как бы и глупо. Так как, почему же они сказали? Почему сказали, что мы примем Тору? Почему евреи сказали, мы примем Тору? Евреи знали один секрет. Знали, знают. Надо говорить в нашем времени. Евреи знают один секрет. Ашем, когда хочет от тебя что-то, он хочет, чтобы ты это сделал. Больше, чем ты хочешь этого сам. Когда Ашем хочет, чтобы мы соблюдали заповеди, приняли Тору, выполняли Тору, его желание, чтобы мы выполняли Тору, больше, чем даже у нас это желание. И поэтому он готов помогать тебе делать то, даже то, что тебе кажется, ты этого делать не сможешь. То, что чего боишься сделать. Я тебе помогу. Это секрет. И человек подходит, ему кто-то скажет: ты видишь вон штанга, 500 килограмм, подними. Умный человек, который понимает, что такое 500 килограмм, говорит: глупо, я не могу его поднять. Но если тот тебя просит, это Ашем, должен понять. Если Ашем меня это просит сделать, я не знаю как. Здесь уже включается вера в Бога. Он хочет, чтобы я это сделал. Вроде поднять неподъемное. Я должен пойти начать это делать. Если он хочет меня, значит, у него есть пути, как я это сделаю. Здесь должна работать вера в Бога. Ты должен включить ее. И вот это, что было у евреев. Ашем будет знать, как я буду выполнять эти заповеди, которые, может быть, на первый взгляд кажутся, как я могу это сделать. Это тяжело. Все. И Ашем даст сиата дешмая, помощь. И чтобы у нас помощь от Бога регулярно всем. И увидимся, может быть, еще раз.